После взрыва гранаты события навалились на них, словно снежный ком. Ребекка даже не успела осознавать, что происходит. Остались только ощущения. Ужас правил всем. Яркий свет, взрывная волна. Дверь вынесла наружу. Спина уперлась во что-то твердое. Тут же ее потянуло прямо. Крик застрял в горле. Миллионы пузырьков разрывали легкие, словно пули. И невероятное, невозможное давление, увлекающее ее в холодную черную тьму теней. Быстрее быстрого движения, и вслед за ним приглушенный странный звук. Темные фигуры, мельтешащие в сознании, сменились яркими головокружительными вспышками. Грудь разрывала от боли. Казалось, легкие пожирают сами себя. Из последних сил она работала ногами, пытаясь выбраться из этого ада. И вот уже ослабла. Темные вспышки поглотили ее полностью. И воздух, свежий, сладкий, такой великолепный воздух, ударил в полумертвое лицо. Она судорожно вздохнула, задыхаясь, рванула наверх, упиваясь большими глотками воздуха, не думая ни о чем больше. Ее тело думало само, подчиняясь инстинктам, жадно наслаждаясь жизнью, солеными брызгами, теплой водой, мерно качающихся на поверхности залива волн, высоким пронзительным гулом. Гигантская волна захлестнула ее, протащив вперед, и обрушилась сверху, грозя вновь утопить. Ребекка резко вздохнула, задержав воздух. Сознание вернулось. Она боролась за свою жизнь.
«Дэвид!»
«Что?»
«Ребекка!» Раздался глухой вскрик откуда-то из гудящей темноты. Гул становился громче. Это же еще одна волна. Еще поток, который вот-вот сделает то, что не удалось Гриффиту. Убьет ее. И когда столб воды осел, она увидела свет. Мощные лучи гуляли по темной пустынной поверхности бухты Калибан. Лодка. Волны шлейфа расходились от двигателя судна, которое направлялось прямо к ней, по волнующимся водам.
«Ребекка!»
— раздался отчаянный крик Дэвида, откуда-то слева от нее.
«Я здесь!»
В этот раз она увидела взрыв. Увидела, как гигантская волна нарисовалась прямо перед источником света и вновь разбилась на части, отбрасывая ее назад, ослепляя едко-соленой пеной. Девушка успела быстро сделать большой глоток воздуха, прежде чем столб воды обрушился на нее, с громким шумом разбившись о поверхность.
«Глубинные бомбы! Они запускают глубинные бомбы! Амбрелла!»
Лодка была менее чем в 30 метрах от Ребекки, когда двигатель внезапно остановился. Лучи света заплясали по поверхности воды, прямо перед ней. Рядом раздался всплеск. Ослепительно яркие огни прожекторов метнулись в ту сторону, осветив опустошенное, усталое, мокрое лицо Дэвида. С борта лодки, которая медленно дрейфовала к ним, раздался мужской голос. «Говорит капитан Блейк, командир Старс, Филадельфия. Назовитесь!»
«Старс?»
Блейк вышел на палубу и закричал громче. Лодка была все ближе. «В воде небезопасно! Мы вытащим вас!» Дэвид отозвался ломающимся голосом.
«Трэп! Дэвид Трэп! Экзитер! И Ребекка Чемберс!»
Блейк снова зычно крикнул им что-то в ответ. И сердце Ребекки зашлось от счастья. Никогда раньше она не слышала таких замечательных волшебных слов.
«Бертон послал нас на помощь! Держитесь!»
«Барри! Слава богу, Барри!»
Она была истощена, вымотана, не могла даже чувствовать после всех ужасов и потерь этой бесконечной ночи. И только слабая улыбка скользнула по ее губам при этом известии. И позади нее раздался хриплый стон. Темнота. Темнота была окрашена красным, и в ней эхом отзывалась боль. В этой тьме не было ни единого человека, ни мира. Он был там совершенно один, яростно сражаясь, пытаясь найти хоть луч света. Он знал, что ему надо торопиться, надо обнаружить выход, но прямо перед ним был лабиринт странных, страшных теней, шепчущих ему не спешить, подождать еще немного. Призрак, солдат, гнев, звенящий смех женщины, которую он когда-то знал, но ее больше не было. Ужасные, мертвые глаза, что впитали вспышки от взрыва и звук. Глаза, которые он когда-то знал, но боялся вспомнить. Лабиринт манил его, призывал исследовать глубины, хотел заставить его прекратить попытки найти конец темноты. Путь к свету ведет к еще большей боли, и он почти решил сдаться, перестать бороться, почти позволил теням опутать себя, когда яркая вспышка взрыва, сопровождающаяся ужасающимся грохотом, привела его в чувство. Его пронесло сквозь лед, и жидкая чернота наполнила сознание болью. Он сосредоточился на ней, кричащей, ужасной, разрывающей в клочья. Эта боль заставила снова бороться с тьмой. Сознание оставило его, воздух замер в легких, не находя выхода. Жуткий холод сковал тело, заставляя забыть про боль. И тут он обнаружил, что может дышать. Где-то у кончиков пальцев виднелись рваные верхушки деревьев, и он понял, что добрался до света. Он не умер, хотя почти желал этого. Спина отзывалась болью при каждом движении, а потом, в этом хлюпающем холоде, он услышал голос Дэвида и понял, что ему все еще есть, ради чего жить. Он попытался отозваться, но смог только хрипло простонать. Внезапно он почувствовал резкий удар, заметил ослепительный свет и снова погрузился во тьму. Но в этот раз он понимал, что происходит. Боль, движение, чувство невесомости, остановка, что-то твердое у щеки. Холод и еще движение, звук рвущейся ткани и мнущейся бумаги, взволнованные голоса, отдающие приказы. И снова этот пронзительный звук разрывающейся плоти. Когда он снова пришел в себя, увидел тень в жилете Старс. Она склонилась над ним сумкой, на которой было написано «Внутривенно», в одной руке и иглой в другой. «Надеюсь, это морфий», — хотел было сказать он, но снова смог только простонать. Секунду спустя он заметил, как над ним замаячили два бледных, размытых пятна, а тень Старс продолжала заниматься им. Руки ее были нежны и теплы. Пятна оказались Дэвидом и Ребеккой. Глаза у обоих запали, обведенные темными кругами. С волос капала вода, на лицах растерянность и усталость. «Все будет хорошо, Джон», — мягко сказал Дэвид. «Отдыхай, все закончилось». Приятное тепло разлилось по телу, восхитительное сонное тепло, которое отправило ноющую боль куда-то далеко. Но прежде чем Джон провалился в милосердную тьму, он посмотрел в глаза Дэвиду, пытаясь сказать то, что внезапно пришло ему в голову. Попытка отняла все его силы, но оно того стоило. «Вы двое выглядите так, как будто вас сожрал койот, переварил, а потом обгадился. Вами же с утеса», — пробормотал он. «Я серьезно». И Джон провалился в исцеляющую черноту под звук столь дорогого ему смеха. Средних лет медик филадельфских Старс перенес Джона в маленькую каюту 30-футовой лодки и вышел оттуда только один раз, чтобы сообщить им, что тот поправится. Они обнаружили у их товарища два сломанных ребра, глубокую травму внутренних тканей, пробитое легкое, но смогли достаточно стабилизировать его состояние для перевозки. Сейчас Джон отдыхал в комфортабельных условиях. Медик был уверен, что его временный подопечный полностью восстановится после полученных травм. Также он сообщил, что уже вызвал медицинский вертолет и в скором времени ожидает его прибытия. При этих словах по щекам Дэвида потекли слезы, и он нисколько этого не стыдился. Ребекка с Дэвидом сидели в задней части лодки, кутаясь в колючее шерстяное одеяло, а Блейк со своим отрядом продолжили сбрасывать заряды в воду, легко проходя на большой скорости через бухту. Пенсильванская команда убила уже 4 морских чудищ, подняв их из самой глубины темных вод, как вдруг где-то прогремел взрыв. Их обдало горячим воздухом. На месте лаборатории остались одни развалины, будто ее там никогда и не было. Одной рукой Дэвид обнимал Ребекку. Голова девушки покоилась на его груди, а черное небо над ними постепенно светлело, окрашиваясь в глубокий эфирно-голубой цвет. Они оба молчали, слишком усталые для того, чтобы хотя бы шевелиться, и просто наблюдали, как слаженно работает отряд, сбрасывает глубинные бомбы, оценивает результат и снова сбрасывает. Блейк пообещал Дэвиду послать водолазов за цилиндрами с вирусом в лабораторию Гриффита после того, как они обезопасят залив и транспортируют Джона в больницу. 2 гидрокостюма уже были выложены на палубу, и молодой боец из Альфы, чье имя Дэвид забыл, методично осматривал их, готовясь к работе. Он чем-то напоминал ему Стива. Мысль о Стиве ранила его не так, как Дэвид ожидал. Ему было больно, чертовски больно думать о том, что Карен и Стив погибли, но при мысли о том, что им удалось остановить, частью чего они стали, это все было не напрасно. Мы остановили безумного Гриффита, не дали ему эффектно убить миллионы невинных людей. Бог ты мой, они бы так гордились. Сердце Дэвида разрывалось от боли, но вина больше не грызла его, как он того опасался. Он осознавал, что несет ответственность за их смерть, и знал, что впереди у него вся жизнь, чтобы размышлять над произошедшим, но также знал, что у него еще был шанс примириться с совестью в конце концов. Мужчина еще не знал, как ему это удастся, но в тот момент, когда он оплакивал Джона, которого считал уже погибшим, Дэвид сделал шаг в правильном направлении. Мысли его устало вернулись к Амбрелле, к тому, какую роль корпорация сыграла в становлении безумия Гриффита. Конечно, там не хотели, чтобы их исследователь сходил с ума, но создали для этого все необходимые условия. Их презрение к человеческой жизни могло только подклеснуть такого человека, как Гриффит. А без Амбреллы этот ученый никогда не получил бы доступа к Ти-вирусу. Когда-нибудь, уже скоро, они понесут ответственность за то, что натворили. Не сегодня и не завтра, но скоро. Может быть, Трент снова поможет им. Возможно, Барри, Джилл и Крису удастся найти больше в Ракуне? Ребекка прижалась к нему. Он почувствовал ее теплое дыхание сквозь подсыхающую одежду и вернулся к реальности. У него еще будет время над всем поразмыслить. А сейчас можно просто сидеть и ни о чем не думать. Дэвид очень устал. Первые лучи солнца коснулись воды бухты Калибан. Блейк объявил, что все чудовища истреблены, но Дэвид с Ребеккой не слышали этого. Обнявшись, они крепко спали без всяких сновидений, а над ними занимался рассвет.